Бобров. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва», сегодня свои вопросы задаем Сергею Анурьеву, генеральному директору группы компании «Литрес». Сергей, доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро.
Смотрите, мы про какие-то прям рыночные дела и дела, которые всерьез, я уверен, волнуют ваших клиентов, ваших покупателей. Да, поговорим. Но давайте стартом у нас послужит тема вчерашняя. Вчера Российский книжный союз выступил с заявлениями и с некими претензиями на такое сверхблагородство. Книжный союз, в который, я так понимаю, вы тоже входите, да?
Да.
Ваша организация. Смотрите, Книжный союз заявил о том, что потребовал отмены санкций властей Украины в отношении российских издательств, призвал международные организации содействовать в этом вопросе. И дальше, ну, вот это уже дословный текст из заявления союза: призываем власти Украины, всех честных, порядочных, неравнодушных граждан страны остановить неправомерные действия, которые нарушают свободный обмен идеями, знаниями, препятствуют интеллектуальному, культурному, духовному прогрессу и так далее. В общем, ну, такой градус пафоса серьезный. Под этим заявлением подписались все крупнейшие издательства, которые в России есть. Заявление адресовано ООН, заявление адресовано ЮНЕСКО, в общем, всем возможным международным ассоциациям, организациям. Вы вот сторонник, да, вот такого обращения, у вас... Вы поддерживаете все то, что сказано в этом, правильно?
А вы нет.
Коротко. Я не очень понимаю, зачем выступать с такой инициативой. Ну, то есть, давайте предположим, возможные последствия этого выступления издателей, что ЮНЕСКО действительно обратится к властям Украины.
Вы понимаете, что это за прецедент? То есть, это дальше только инквизиция и сжигание книг. Запретить в стране присутствие книг на определенном языке определенных издательств.
Так.
Я понимаю, там, условно говоря, это нормальный прецедент, когда вы запрещаете отдельные наименования, которые там несут угрозу свободе, демократии в вашей стране. Но запретить присутствие книг какого-то конкретного издательства — это фактически заставить человека, ну, условно говоря, организацию молчать. Свобода слова, демократия.
Смотрите, этот запрет когда был введен?
В пятницу.
Вы понимаете, что, скорее всего, те граждане Украины, которые заинтересованы в том, чтобы читать книги на русском языке, русских авторов... Кстати, вот в рамках этих заявлений вчерашних было сказано, что, по данным Союза, 60% украинцев предпочитают читать на русском языке, что они все равно доберутся до этих текстов.
Ну, что значит «все равно доберутся»? Давайте запретим в России говорить на английском языке или читать англоязычную литературу. Представляете, что с ООН будет после этого?
Нет, не представляю. В том-то и штука. Вот вы...
И в Штатах, кстати, не запретили же русские передачи, русские книги. Несмотря на то, что там у нас запретили есть французский сыр, там, не знаю, еще что-то.
Ну, его запретили привозить, есть можно
запросто. Да-да-да, кстати, есть можно, привозить нельзя, да?
А на Украине, получается, читать можно, а продавать нельзя? Вот. Ну, от этого страдаете вы только как участники рынка, а вот с точки зрения всех этих таких высокопарных соображений, что вот люди будут ограничены...
Абсолютно точно будут ограничены. Потому что не все книги, к сожалению, имеют достаточный там интерес, чтобы быть переведены на украинский язык, поэтому информация до большинства людей, которые предпочитают читать на русском языке, просто не дойдет. Современные знания не дойдут, культурные тренды не дойдут, современные авторы их не достанут. Но это ограничение свое собственное население фактически в развитии. Ну, как бы это трагически и высокопарно ни звучало, все-таки книга – это носитель знаний, носитель культуры. Ограничивать ее распространение, ну, это ограничивать себя. Вот, словом говоря, если бы вам сказали, вот вы можете смотреть YouTube, но книжки читать нельзя.
Что
вы читаете только на русском языке.
Что значит «сказали»? Это же онлайн. Вот, например, они что, где-то на Украине есть возможность технически заблокировать доступ к приложениям?
Конечно.
К приложениям вот на всех этих площадках от Apple и Google?
Ну вот 15 минут назад я получил от пользователя сообщение, что наблюдается проблема с оплатой с территории Украины за книги, распространенные на нашем портале. Это реально барьеры? Конечно, человек сможет, как вот, условно говоря, там, в конце 80-х, сам издатом печатать, там, раздавать рукописи знакомым. Конечно, это способ распространения, не я, но избранных авторов. Понимаете?
Нет, авторов, в которых будут заинтересованы сами читатели.
Конечно. Так можно далеко пойти.
Нет, вы не подумайте, что я вот буквально становлюсь на сторону Киева, просто я не очень понимаю, как эти барьеры могут буквально технически сработать.
Ну, во-первых, не все люди читают в электронном виде, готовы читать. Кто-то предпочитает бумажный формат. Запрет напрямую запрещает ввоз книг этих издательств на территории Украины. Во-вторых, запрет в том числе предполагает блокировку ресурсов, таких как Литрес, Лабиринт, Озон.
Но приложение, как заблокировать приложение?
Оплату можно заблокировать отношения с юрлицом, можно, там ряд мер, которые всячески пытаются это блокировать. И потом, понимаете, ну, это же понятное дело, что это намерение. Завтра оно вырастет в другие шаги, в дополнительные шаги по блокировке. Это динамическая вещь, нельзя там рассматривать этот закон как данности, выбитые в камне на 100 лет. Они там увидят лазейку, что мы какую-то используем, закроют ее. То есть это намерение в целом, которое неправильно.
Ну, то есть вы, в свою очередь, планируете как-то до своего читателя на Украине все равно добираться. Ну, предлагать ему свои услуги и обходить способами. Те барьеры, которые, может быть, будут возникать.
Ну, законными способами, в том числе с учетом и уважая законы государства Украины. Нам никто не запрещает создать там специальный магазин на территории Украины.
Пока.
Пока не запрещает.
Да. Вернусь к самому первому своему вопросу, как я его, в общем, и сформулировал. Какой реакции вы ждете от международных организаций? Вот вы сами даже мне, когда вопрос обратно возвращали, говорят, представьте, если в России запретить английский язык, что там будет в ООН? Вот вы выступили с этим заявлением, обращением издатели российские, и что будет в ООН или ЮНЕСКО?
Ну, ООН, я так понимаю, орган, который позволяет государствам договариваться. Понимаете? Ну, что будет? Никаких гарантий, конечно, никто дать не может. Особенно мы понимаем, что там последние там, 5 лет, что происходит с этим органом. Да, то есть, ну, по крайней мере, это площадка, на которой можно договориться. А что будет? Ну, у меня лично, наверное, ожидания невысокие. Что там кто-то услышит, Украина прореагирует. То, в какой ситуации сейчас там находится страна, что у нее в повестке дня, сейчас выборы. Ну, очевидно, что чем более радикальная реакция на любые заявления российских компаний и властей будет, тем там больше шансов эти выборы, наверное, выиграть. Ну, поэтому...
Понятно.
Невысокие ожидания.
Слушателям напоминаю, что они могут в этом разговоре участвовать. Наш собеседник Сергей Анурьев, генеральный директор группы компании «Литрес». Есть смс-портал +7 925 48 94 8. Есть телеграм, говорит МСК-бот. Есть номер для звонков в прямой эфир. Правда, у нас сегодня эфир краткий. Может быть, и не успеем до звонков добраться, но наперед на всякий случай. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Вы пользователи всех тех сервисов, всех тех площадок, который предлагает Литрес, у вас есть вопросы, их можно сейчас даже адресовать генеральному директору группы компаний. Вы позволите вопрос от коллеги, с которым мы сейчас вот перед эфиром беседовали. Он говорит, слушай, а почему у Литреса на разных площадках на одни и те же произведения разные цены? Он имеет в виду то, что если пользуешься приложением для iOS, там может быть одна цена, приложением от Google, Google Play, там другая, а если вот веб-версию в браузере пользуешь, там может быть третья. Это правда так?
Ну, цена в Android, как мы говорим, и в вебе будет одинаковая, а в iOS может отличаться. Объясню почему, потому что в iOS нельзя задать фиксированную, так скажем, дифференцированную цену, да, там, с точностью до копейки. У них есть так называемые тиры. Вот если вы замечали, у них все цены какие-то очень ровненькие, там 99 рублей, 129 рублей, 169 рублей. Mm-hmm. Поэтому если у нас там на портале стоит книжка за 150, но мы не можем ее поставить в App Store за 150. Мы пользуемся биллингом App Store, а у App Store есть там ближайший тир 169 рублей. Вынуждены использовать его.
Угу. Ну, а в принципе у нас получится за краткое какое-то время объяснить механизм ценообразования. Вот если мы говорим о каких-то произведениях, которые размещаются, вот из чего складывается эта цена, если сравнивать с ценой того же произведения в бумажном формате?
Если, я думаю, получится. Насколько глубоко, это отдельный вопрос. Uh-huh. Ну, глобально, чтобы вот понимать логику, как мы рассуждаем и как мы работаем, и как мы думаем объяснять читателю это все. То есть до того момента, как книга уходит в типографию,
да,
от издательства, она присутствует только в электронном виде. То есть вся работа автора, вся работа редакторов, корректоров, иллюстраторов, дизайнеров обложки, она, условно говоря, одна и та же. А потом идет там, печать книги в тираже, хранение, склад, доставка. А там, печать, я так понимаю, занимает не очень много стоимости книги, зависит от ее оптовой цены. Ну, там, условно говоря, от там, 10% до 20%, да, то есть. Хоть кажется, что вот на бумаге книга напечатана,
это вещь. Должна быть значительно дороже, да.
Да, но ну, мы понимаем, там, условно говоря, сколько стоит печать на бумаге в промышленном масштабе. Это ну, не такие большие суммы. Складирование, транспортировка, это там, еще добавляет. Но основной все-таки риск, это риск принятия решения издательства о том, чтобы книгу издавать. Готовить, поверить в идею, точнее, поверить сначала в идею автора, заплатить, как правило, ему какие-то деньги вперед даже, а вложиться в подготовку этой книги, недешевое удовольствие, потом ее там, напечатать, доставить до клиента, продать. Так вот, мы понимаем, что электронная книга, она экономит часть издержек, то есть она не требует затрат на печать, она не требует затрат на логистику, доставку. Поэтому при ценообразовании мы идем от цены бумаги, бумажной версии.
Бумажная версия. Просто вы читаете все эти расходы?
И делим примерно пополам ее.
Ага. Ну, то есть вот для, допустим, каждого конкретного издания нет такой очень четкой арифметики, что, ага, у нас такой тираж, он стоит столько-то в этой сумме тиража. Собственно,
нет, конечно.
Заводская вот эта вся работа.
Как и вот вы посмотрите на прилавки в магазинах книжных. Одни и те же книжки по толщине и по качеству исполнения.
Ну,
стоит
да,
по-разному. Мы продаем, и вообще покупатель у нас покупает идею. Понимаете, вот, условно говоря, почему фильм «Зеленая книга» там, стоит сейчас дорого, а фильм, не
ну,
знаю...
Ну, потому что там есть набор идей, которые сейчас востребованы,
да,
хорошо продаются.
Их, да, их покупают, поэтому они дорого стоят. Если идея, она там даже качественно издана и хорошо снята, то и никому не нужна, то она либо будет стоить дешево, либо она вообще никому не будет нужна. Ну, там, возьмем артхаус на кино какое-нибудь, да. Поэтому мы, конечно, продаем идеи, мы идем от рынка. И это современные реалии рыночной экономики, когда ты идешь, конечно, не от себестоимости при ценообразовании, а от готовности клиента покупать и платить.
Насколько хитовость или не знаю, спрос на произведение в электронном виде контрастирует со спросом на произведение в бумажном виде, я еще вот не доформулировал. Я имею в виду, что вот те то, что становится хитом в бумажном изводе, всегда ли становится хитом в электронной версии? И есть ли какие-то случаи, когда вот настолько контраст по спросу большой, что нельзя на это не обратить внимания, этому не удивиться?
Ну, и зависит от жанров. Если говорить о жанрах художественной литературы, то, как правило, картинка очень похожа.
Похожа.
То есть, если книга становится хитом в бумажном виде, то она становится хитом в электронном виде. А отклонения здесь возможны всяческие, там, не знаю, там, дневники какие-нибудь, иллюстрированные книги, кулинарии. Ну, условно говоря, ну, есть, в общем, где отклонения. Есть обратное отклонение, что книга становится хитом в электронном виде, но вообще не продается в бумажном.
Готовы на конкретные примеры указать, или это вот общее некое соображение?
Нет, это не общее соображение. Конкретные примеры сейчас не назову, но это, в общем-то, книги, относящиеся к жанрам фантастики и фэнтези, которые с течением обстоятельств становятся хитами в электронном виде, но, будучи потом напечатаны и изданы в бумажном виде, ну, в общем, не проходят даже какой-то минимальный порог тиража. Ну, то есть хитом прям, не прям порвавшим все подряд, да, но вот... Но перешедшим заметную планку в электронном виде. Это фантастика, фэнтези прежде всего. Плюс есть отдельные специальные жанры. Ну, то есть, условно говоря, понятное дело, что человеку читать в бумажном виде там, литературу, условно говоря, эротического содержания, ну, как-то, наверное, не очень прилично, да. А в электронном виде это гораздо проще, поэтому, конечно, тут смещение, там, распределение спроса, оно возможно. Угу. Но и в обычной художественной литературе, такие вот, как фантастики, фэнтези, бывают казусы.
Упомянули эротическую литературу, и тут мысль возникла, а как вот вы внутри системы своей себе представляете вот это вот возрастные какие-то отсечки? Ну, то есть, вот у вас есть какие-то проблемы... дискуссии с Роскомнадзором. Я имею в виду, что Очень много произведений маркируется сейчас просто по умолчанию, там, 18+, просто на всякий случай. При этом вы для себя ставите задачу ограничить доступ действительно подростков, которым вот по возрасту еще не положены те или иные, тот или иной контент. Вы решаете для себя эту задачу или все-таки рассчитываете, что, ну, как-то естественным образом на стороне родителей это может быть решено?
Ну, во-первых, закон об ограничении доступа несовершеннолетним к этой литературе, он достаточно четкий, там критерии, в общем, достаточно четкие, и на соответствие им, как правило, книгу проверяет издательство. То есть к нам, как правило, книга уже приходит с отсечкой 18+, там 16+, 12+. С своей стороны, мы стараемся делать отсечку, но при этом понимаем, что она не должна быть там очень жесткой. Мы не даем читать отрывок на 18+, бесплатно, вот, без регистрации. Мы... Ну, не можем не дать купить человеку, наверное, да, потому что, ну, условно говоря, там какие-то жесткие методы проверки мы сделать не можем. Ну, там, условно говоря, как СМИ, там, например, какая-нибудь, условно говоря, газета.ру, там, как делают. Они пишут внизу сайта 18+, в футере. Ну, то есть это вообще нигде никак не отсекает никого ни от чего, да.
Ну, вы тоже так делаете, как
У нас все-таки на карточке книги присутствует знак возраста четко обозначенный, но в действительности мы там без регистрации стараемся не давать отрывки читать по литературе 18+, а ну, купить. Если человек прошел регистрацию, к сожалению, там нужно что ввести, e-mail, там пароль, а карточку взяла у папы, у мамы, докупил, в общем.
Что ж, давайте попробуем поговорить о том, что очень обобщенно называется трендами. Вот за 18-19 год есть что-то, что вас удивило с точки зрения, опять же, спроса? Я уже сейчас не говорю о спросе в сравнении там, с бумажной литературой. Просто вы не ожидали, что публике в таком количестве нужны произведения такого жанра? Или, может быть, какой-то автор, на которого ставка делалась... Ну, может, не как на топового, при этом он взлетел. Вот бывают такие свершения, просто чтобы нам было интересно и любопытно.
Слушайте, ну, тренды, во-первых, они на рынке происходят, и они достаточно многоуровневые. И вы так достаточно сразу вниз и глубоко залезли. Я думаю, что там представители издательств, наверное, про такие тренды более квалифицированно расскажут. Мы, конечно, эти тренды тоже замечаем, и администратор Инстаграма, книга там, блогера и трансформатор в прошлом году, это, конечно, некие тренды, да, когда человек, имея там, присутствие в медиапространстве, делает книгу и на ней, в общем, зарабатывает очень большие приличные деньги. Но мы все-таки, как технологическая компания, мы сотрудничаем с партнерами, издательствами, которые поставляют нам контент, и контентные тренды стараемся, чтобы отслеживали они. Мы отслеживаем тренды технологические и стараемся вписываться в них, такие как там рост доли аудиокниг.
Ну вот я как раз, да, хотел сказать, но ведь аудиокниги – это уже строго ваши епархии.
Да, да, что... это строго наши епархии, это тренд, который последние 2-3 года активно на рынке развивается. Доля аудиокниг в продажах у нас выросла там с 2% до 20-25%.
За какой период?
За вот 2-3 года. То есть это активно растущий сегмент. Мне он очень нравится, потому что он расширяет аудиторию читателей в кавычках книги. Если человек не читает вообще, он может слушать. Это круто. Потому что всего в России около 25% читающего населения. За счет выхода через аудиокниги на оставшиеся 75% мы повышаем вероятность конвертации их в будущем в читателей.
Это Росстат насчитал 25%
читающего населения? Ну, это не Росстат, это сейчас я побоюсь сказать, какие измерители, но
это
точно
не
Росстат.
В общем, это то, на что вы ориентируетесь.
Да, это то, на что мы ориентируемся.
Вы когда контент для... аудио рынка своего выбираете, вы сами ищете, вы размещаете заказы в студиях, вы подбираете артистов, актеров, которые этим всем занимаются, или на вас выходят, вот знаете, у нас есть такой-то продукт, хотим его разместить на вашей площадке.
Как, ну, как это мы бывает? Считаем, что это подготовка аудиокниги, тоже издательский процесс. Мы, конечно, в этом
сейчас,
отношении
да, много... Сейчас все выходит параллельно, но есть какие-то продукты, которые, очевидно, ну, прямо авторские. Ну, то есть группа энтузиастов вдохновилась книгой и...
Ну, пожалуйста, мы им даем возможность распространяться у нас. Мы всячески поддерживаем эту тенденцию. У нас есть свои собственные студии, куда мы эту группу авторов можем пригласить записать.
У вас есть свои студии, вы вот по этому принципу тоже работаете.
Также у нас развивается проект «Литрес-чтец», задача которого, условно говоря, уберизировать подготовку аудиокниги. Ну, условно говоря, вы сидите дома или там работаете на радиостанции, знакомый пример, да? И у вас есть свободное время, там, часик-два, пока студия свободна.
И куча студий вокруг, это правда.
Да-да-да, и вы можете там спокойно рассказ Чехова начитать, попробовать свои силы как чтец на Литрес, разместить книжку через платформу свою и посмотреть, как она продается, как ваш голос востребован. Угу. Почитать отзывы, зарядиться энергией.
Хорошо, раз уж мы вот конструируем ситуацию, а если кто-то взялся почитать произведения, авторские права, на которые еще действительно...
Предмодерация, конечно. Вот. Ну, вот мы увидим, поймем, не пропустим. Не прости.
В принципе, у вас есть ведь такая формация, как самиздат, и вообще туда можно загрузить любые собственные произведения. Да. Есть ли примеры, когда те, кто опубликовался через ваш самиздат, потом выходил уже к издателям, которые бумажные форматы делают?
Так? Есть. Это как раз чистые примеры, когда наш топовый автор самиздат издается в Эксмо, в ИСТ, в других издательствах.
Как публика узнает про такого человека? Ну, то есть, понятно, у него может быть какой-то пул читателей уже там, как у блогера сформированный, но и что, и вот на этом можно построить карьеру?
Слушайте, но мы, когда запускали самиздат, исходили из не столько рыночной возможности, сколько маркетинговой возможности. То есть, мы не столько хотели денег зарабатывать, сколько продвигать свой сервис, потому что мы знали, что у каждого автора есть мама, папа, теща, тесть, дети, там,
он
жена,
с ними поделится,
он с ними обязательно поделится, это будут самые лояльные покупатели книг этого автора. Но оказалось, что у некоторых авторов, там, у одного из ста, у одного из тысячи, помимо вот этого близкого круга знакомых, есть еще какая-то сфера влияния. Потом это такой, знаете, как вот в экономической теории есть рынок совершенной конкуренции, когда у тебя 10 игроков на рынке, это одна конкуренция, когда у тебя их 10 тысяч, это другие уровни конкуренции, другие уровни предпринимательской активности по продвижению своих произведений, задействования каналов стандартных, нестандартных. Это, ну, крутая тема с точки зрения того, что мы говорим, ребят, вот площадка, вот доступ к клиенту, пожалуйста.
Говоря о монополизме, вы, ваша группа сейчас чемпион вот на том рынке, о котором мы говорим. То есть электронные книги, аудиокниги.
Чемпионы монополии, это разные вещи.
Давайте на вопрос про чемпионство.
Я думаю, что да.
Ваш основной конкурент?
В легальном поле это Google, Google Play.
Угу. С нелегальным полем вы продолжаете борьбу? То есть время от времени мы читаем, читали, кстати, я давно ничего такого не видел, какие-то публикации о том, что вы выигрывали какие-то суды против отдельных площадок.
У нас есть в отрасли ассоциация по защите авторских прав в интернете, она активно работает. Просто если, наверное, первые прецеденты, когда они судились, блокировали, были таким как бы, ну, нестандартными, что ли, новостными поводами, то сейчас все стандартнее и стандартнее. К этой борьбе подключились производители фильмов, музыканты постепенно подключаются, поэтому это становится обычной рутинной процедурой, и поэтому она не вызывает такого отклика в прессе.
Но вы допускаете, что пиратство в области книжной, оно там чувствует себя чуть более вольно, чем, например, на рынке, чем в киноиндустрии?
Нет. Ну, потому что я смотрю, что делает Яндекс у себя в браузере и в поиске, и понимаю, что видеопроизводители, они просто бедные, они просто страдают.
То есть столько не добирают из того, что могли бы?
Ну, просто когда ты в поиске получаешь, в результатах поиска возможность посмотреть фильм.
А с книгами не так?
С книгами хотя бы надо на какой-то сайт перейти. Его, этот сайт, можно заблокировать через Мосгорсуд. Можно хоть как-то противодействовать. А когда у тебя Яндекс сам, там, условно говоря, раскладывает это, ну, или за счет своих партнеров не готов сейчас утверждать по своим серверам или чужим, потом эту выдачу дает в результаты поиска, ну, это прям... Поэтому я думаю, что видюшники, производители видео, они страдают
больше,
ничуть не меньше, чем мы. Больше-меньше, это ж сложно сказать.
Слушайте, вы сами так про Яндекс подробно заговорили. Яндекс в последнее время во все возможные отрасли интертеймента входит с чем угодно, с музыкой, с видео, еда, еда тоже теперь нас развлекает.
Интертеймент.
Да. Нет опасений, что вот на такой площадке тоже может созреть проект, который станет главным для вас конкурентом, или, может быть... Понимаю, о таких вещах, конечно, никто не говорит, но, может быть, к вам обращались с предложением стать частью этой большой-большой структуры.
Слушайте, Яндекс об этом думает, насколько я знаю, последние лет 5-6.
Почему вы сопротивляетесь? Или они думают, но не предлагают?
Мы не сопротивляемся, они, на мой взгляд, были близки к запуску сервиса в 2014 году, но они запустились.
Вас испугались?
Я не думаю, они, видимо, как-то там у себя приоритеты определяют, это их внутреннее решение. Нас-то им чего бояться? У Яндекса такие возможности, что им, в принципе, никого бояться не надо в России.
Вот, заканчивая на комплиментах Яндексу. Извините, сегодня просто передача краткая, перед слушателями в том числе извиняюсь. Сергей Анурьев, гендиректор группы компании «Литрес», был с нами. Приходите в следующий раз, поговорим подольше. Спасибо.
Спасибо.